Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Savage time. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half cleared. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, мы в прямом эфире, 18 часов 4 минуты, Петр Кузнецов, звоните, пишите, +7 925 48 948 через смс, через телеграм, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, 7373948, 495-й код, твиттер, собака, говорит МСК, латиницей, после собаки, если напишите около спорт, нижнее подчеркивание, попадете в отдельный аккаунт около спорта, там тоже я читаю ваши сообщения по мере поступления, следим, сегодня куча событий, сейчас... Открывая Локо Краснодар, 75-я минута, Локомотив выигрывает за счет пенальти, реализованного Миранчуком. И на матче, как сообщается, присутствует Массимо Каррера. Интрига в том, что Карреро приглашал «Спартак» на сегодняшний матч против «Зенита», который начнется уже меньше, чем через час, а именно в 19 часов. Сразу же после «Около спорта» ой, опасный какой момент сейчас был у Лока. Могли забивать второй. И, наверное, все. Я так понимаю, что там над Краснодаром в инфографике красная черточка, еще и Краснодар в меньшинстве играет, правильно? А если вы следите, напишите, присоединяйтесь, что из сегодняшнего будете смотреть, ну, помимо матча «Спартак-Зенит», ну, если вы вообще интересуетесь футболом, что вам запомнилось на этой неделе? Напомню, что программа все-таки подводит своеобразные итоги, как правило, околоспортивной этой недели, поэтому присоединяйтесь... Пробуйте формировать верстку вместе со мной. Тем более, что я очень много пропустил, честно, 3 недели. Напишите, что вам зашло из гостей, которых вы слушали последние эти 3 недели. Да, бешеный футбольный день, хоккейный тоже. Зюсь, приветствую вас. Шеф-комендор пишет, что по «Спартаку» «Зениту» скажете. Не знаю, я попытаюсь, конечно, найти людей, которые сейчас едут на «Спартак», «Зенит». Сложно сказать, честно вам скажу, кучу событий пропустил, пока был в отпуске, ну, потому что и разница во времени, плюс 4, соответственно, когда Лига Чемпионов начиналась глубокой ночью, у меня была, и так по саммари прошелся, ну, просто не до этого отпуск, на это и отпуск, поэтому, на самом деле, вы лучше меня вводите в курс дела, потихонечку вместе с вами будем вливаться, тем более так интереснее и так... безболезненней, что ли. Давайте посмотрим, что еще из сегодняшнего. Значит, ставки по «Спартаку». Я вам только вот букв могу зачитать. 2.63 на «Спартак», 3.16 на «Ничью» и 2.91 на «Зенит». То есть шансы «Зенита» чуть предпочтительнее считаются. Так, «Локомотив Краснодар» сейчас играется, еще раз посмотрю, 77-я. Мне может опаздывать трансляция, поэтому пишите. Бывает такое, что вы мне сообщаете тоже вот к вопросу о том, что вы здесь главное, это правда. Давайте порадуемся за Квята. Он сегодня всех критиков умыл и в гонке пришел 10-м. Это Гран-при Австралии завершена сегодня. По Квяту еще поговорим, по его возвращению, камбэку и по вливанию в новый сезон. Дадим ему время, чтобы как-то вот первый этап этот второго его прихода оценить. Уфа Ахмат завершен сегодня 0-1. Возвращаемся к русскому футболу. Уфа сегодня проиграла. Дальше... Фулхэм сейчас играет с Ливерпулем, и Фулхэм у себя дома проигрывает будущему чемпиону Англии 0-1. Эвертон, Челси в 19:30. Довольно интересная игра, мне кажется. Но мы все будем заняты. Ну, как в перерыве включим. Да, там еще и не перерыв будем. Не-не-не, мы все заняты сегодня «Спартаком», «Зенит». У нас не привлечешь Эвертон, Челси. Я думаю, что Челси сегодня опять потеряет очки. Сари уволят, и туда придет Мауриньо. Это в духе Мауриньо, сразу после «Манчестер Юнайтед» прийти еще одну команду английскую, но более родную ему. «Валенсия Хетафе» в 20:30 в «Ла Лиге», а «Бетис Барселона» в 22:45. О «Реале» сегодня будем, кстати, говорить, о возвращении Зинедина Зидана. «Дженуа» выиграла у «Ювентуса» в серии А. Главное событие в итальянском футболе. 2-0 «Дженуа». Но «Ювентус» был без Криштиану Роналду. Кстати, сегодня очень многие болельщики «Дженуа» сдавали билеты, узнав, что Роналду не будет играть. «Лацио» громит «Парму». Там перерыв 4-0 уже. «Наполи» у «Динезе» в 8 вечера. Совсем поздно, в 22:30. Милан-Интер! Добро пожаловать. Байер-Вердер завершен 1-3, Байер проиграл. И Бавария-Майнц сегодня в 8 вечера. Англия, футбольный кубок, играет с Миллуолл-Брайтон там сейчас. В Эстерсунде завершен масс-старт у женщин на 12,5 километров. Там тоже есть призы, как и в Формуле-1. Там Екатерина Юрлова-Перхт пришла второй. Первый Доротея Вирер, а третий Денис Херман. По квяту мы сказали, поаплодировали, круто. Хоккейный кубок Гагарина в эти минуты. Сейчас обновлю, может быть, что-то изменилось. Локомотив СКА 1-0, второй период. Динамо Москва, ЦСКА, второй период. Динамо проигрывает 0-1. А, пожалуй, все. Друзья, давайте начнем с сегодняшнего российского скандала в русском футболе. Хорошо, без отбивки пойдем. Погребняк, Павел Погребняк сегодня отметился. Он сейчас играет за Урал. И у него, получается, в этом сезоне 0 голов. И только 3 матча он провел в российской премьер-лиге. После травмы ахилла он восстанавливается. И вот вышло большое интервью в «Комсомольской правде» Екатеринбург. Обо всем его спрашивали местные журналисты. Английская карьера, немецкая, ВАР. Но вот он особо разошелся, когда речь зашла о сборной России, точнее о натурализации. Там был поставлен прямой вопрос. Сейчас вот все больше и больше иностранцев в сборной играет. Как вы к этому относитесь? Вопрос, спровоцировавший следующий ответ. Я отрицательно отношусь к тому, что в сборной России играют иностранцы. Не вижу в этом смысла. Ари, вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил. С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Вы согласны с Павлом Погребняком? Да, 134-21-35. 134-21-35. Вам, может быть, тоже даже смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. 134-21-35. Вы не согласны с Павлом Погребняком? 134-21-36. И призываете всяких наших офицеров по чести, доблести и достоинству скорее рассмотреть это дело. Вы не согласны с Павлом Погребняком, что это за заявление такое 134-21-36? На самом деле, один из натурализованных практически сделал и вывел нас в полуфинал чемпионата мира, помните? Помните, как в дополнительное время хорватам кто забил? Да, он потом не реализовал пенальти, но в итоге все досталось Федору Смолову. 134-21-36 с Павлом Погребняком не согласны, 134-21-35 согласны. Но по поводу смешно, правда, когда Ари играл, с кем он играл? Когда Ари единственный раз вот вызвали, напомните, с кем он играл? Там, правда, вот кого-то было смешное сравнение, по-моему, у Глеба Чернявского в Твиттере, что очень похож на Деда Мороза. Ари, на темнокожего Деда Мороза. Они тогда в сборной играли в красной форме. Я помню, даже в сериале «Бригада» была такая серия, где темнокожий Дед Мороз там развлекал каких-то богачей. Вот Ари был очень похож. Действия приблизительно такие же смешные. Тем не менее, заместитель офицера, да, еще раз, вы согласны с Павлом Погребняком? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Значит, высказался тут же, это очень быстро отреагировал заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией. Есть и такой отдел у нас, его зовут Александр Баранов. Он сказал, что получил текст от службы мониторинга. И вот что говорит Александр Баранов. Высказывание очень неоднозначное, явно не соответствует основным принципам мировой кампании в футболе Equal Game. Это кампания УЕФА по борьбе с любыми видами дискриминации. Ее поддерживают Роналду, Месси, Погба и другие. Нельзя судить по цвету кожи о месте футболистов сборной России. При вызове в главную команду страны всегда на первом месте стоят профессиональные качества игрока. Конец цитаты. Баранов пообещал, что в ближайшее время эту цитату разберет комитет по этике РФС. Кстати, коллеги из «Спортса», по-моему, выяснили, что последний раз комитет по этике РФС собирался, ой, не соврать бы, в марте то ли прошлого года. Сейчас я вам скажу. В мае прошлого года, почти год назад, собирался комитет по этике РФС. И, а вообще последнее громкое решение — это предупреждение Леониду Слуцкому за шутку в программе «Матч ТВ». Там была тематическая детская программа. Он там сказал, что арбитров нужно бить. Помните это дело? Разбирали, да. И что-то там даже грозило Слуцкому. Собирались вот эти умные дядьки там, сколько их, 12 человек, и разбирали, смотрели эту передачу, фрагменты, и выносили какие-то вердикты. И Слуцкий тогда после этого, наверное, свалил тренировать в Англию Халл. Предпочел провалиться там, чем здесь от стыда. Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе, сокращенно ФАРИ, отреагировала уже на заявление представителя Российского футбольного союза. Ну, я так понимаю, вот как раз этого Александра Баранова. Приятно видеть быструю реакцию РФС на слова Павла Погребняка, который считает, что смешно видеть темнокожих игроков сборной России, говорится в сообщении ФАРИ в Твиттере. Ну, а что коллеги Павла? Вот он уже сам упомянул, что с Павлюченко... А мы знаем об отношении Павлюченко к Аре после финала Кубка России. Что другие коллеги Павла думают о его высказывании? Мы связались, неожиданно так вот получилось, с Владимиром Быстровым. С ним побеседовал Антон Лемесев. Давайте послушаем, что думает.
Это мнение Паши. Если ему смешно от этого, здесь ничего такого нету. То, что игроки сильнейшие должны играть, это да. То, что Фернандес усилил сборную России, это тоже да. То, что Ари, я не знаю, для чего его приглашали в сборную России. Тоже.
Ну вот, на ваш взгляд, вообще, существует ли проблема в том, что когда сборную страны представляют не ее уроженцы?
Да нет, я думаю, здесь особых проблем же нет. Это будет помогать нашим русским футболистам с ними конкурировать. Главное, чтобы не было предвзятости в этой ситуации. Если это реальный человек, да, два раза сильнее, он должен играть, да, если он уже в России провел много лет.
По поводу Арии, каково ваше мнение вообще о нем?
Это не усиление сборной России, однозначно. Это мое мнение. Качественный, хороший футболист, но не усиление для сборной.
А почему не усиление? То есть здесь какие-то еще критерии нужны?
Те нападающие, которые сейчас русские, они сильнее Ари.
Угу. То есть по своим
параметрам. Всегда были сильнее. Угу. Поэтому.
Я вас понял. Еще вот РФС сейчас будет рассматривать высказывание Погребняка.
Что тут высказывание? Это человек имеет право высказать свою точку зрения. Если вот этого смешно, то здесь шок. Некоторые плачут от этого. Поэтому в этом высказывании ничего нет такого криминального, ни какого-то там подтекста, ни расизма, ничего. Поэтому, я думаю, ничего тут такого серьезного не будет.
Это Владимир Быстров, Локо Краснодар, 87-я. Локо выигрывает по-прежнему 1-0. И сейчас идет подача в штрафную Локомотива. И, возможно, контратака как раз один из темнокожих игроков. Между прочим, Локомотива сейчас нарушал правила. Да, ну по нему еще выскажется Павел Погребняк. Вы согласны с Павлом Погребняком? 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. С нами на прямой связи эксперт по этой теме Валерий Рейнгольд, легенда русского футбола отечественного, советского. Валерий Леонидович, здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Вы согласны с Погребняком?
Абсолютно согласен.
Даже в формулировке или...
Ну, формулировку, может быть, я вот говорил на эту тему. Многие не понимают, что я вообще сказал, честно говоря. Надо же внимательно слышать, что говорит человек, визави напротив. Да. Я сказал одну вещь. Надо было мне добавить только еще одно, что в клубах пускай играют, пожалуйста, легионеры. Это мировая практика, вопросов нету. Но в сборной России должны, по-моему, играть россияне. Для меня это дикость какая-то, когда люди протестуют против того, что я говорю. Мы россияне, я хочу болеть за русского не потому, что я расист, а потому... Ну, давайте представим на одну секундочку, за сборную Англии будут играть немцы, бразильцы, аргентинцы. Вы же скажете, ребята, а что это за сборная Англии? Да в Англии самой не поймут. Там в футбол перестанут люди ходить. Когда мы поймем одну единственную вещь, когда люди говорят разумные вещи, надо прислушиваться, а не критиковать. Вот я говорил нашим чиновникам, в клубах, ну это, еще раз повторяю, мировая практика.
Ну это было всегда, вот, конечно.
Да, понимаете, но за сборную, по-моему,
но трансферы в сборную,
я поднимаю за Погребняка, должны все-таки играть лучше, пускай Селихов стоит, не потому что он сильнее Гильермо, но он и не хуже его. Ну почему Гильермо, а не Селихова вызвали в сборную? Ну, почему? Меня просто это потрясает.
Да, потому что Селихов – это результат национальной системы, а Гильермо был выращен...
Правильно, тогда у нас, понимаете,
стране,
молодежь наша будет по-другому, по-другому думать о нашем футболе, да и вообще получается какая-то непонятная структура футбольная, которая делает, что хочет.
Смотрите,
понимаете, надо понять нашего русского болельщика, у нас свой российский менталитет, вы в провинции, не надо брать пример с Казани, с Санкт-Петербурга, с Москвы, вы посмотрите, в России, конечно, будут болеть за своих. Работяга стоял у станка токарного, там, фрезеровщик, рабочий человек. Мы для них и играем в футбол, честно говоря. Ему приятно наблюдать, что он будет бразильца в сборной России, ему аплодировать? Да нет, конечно.
Да еще и на наши налоги они тут играют, на самом деле. Валерий Леонидович, вам не кажется, что скандал этот раздули, потому что затронута очень трепетная тема? Тема этого дурацкого лимита, тема нехватки хороших молодых игроков, темы слабых детских школ и прочее. То есть тут дело-то на самом деле не в расизме, в словах Погребняка. Расизм – это просто формальный повод наказать.
Вы понимаете, в чем дело? У нас вошло в привычку, не надо воспитывать своих. Мы купим... это коррупция футбольная. Я докажу за любым футбольным столом. Соберутся люди, и я докажу. Это коррупция. Агенты и так далее. Много прихлебателей приклеиваются к нашему футболу. Люди с непонятным прошлым и так далее. Испоганили саму суть футбола. Я еще раз говорю, что в нашем футболе надо наводить порядок элементарный. Надо платить тренеру детскому хорошие деньги, чтобы он был заинтересован. Угу. Надо везде строить футбольные школы, пансионаты. И так своих надо выращивать. Это легче легкого взять, натурализовать 6-7 человек. И вот чиновник работает. Здорово получается. И еще есть люди, которые этому противятся, что я говорю какую-то глупость. Я же вот по... интернету читаю свои высказывания, но вы знаете, не хочу оскорблять болельщика, но тот, кто со мной спорит, он не может мне доказать обратное. Он просто общие фразы. Расизм. А что такое расизм? Расизм, если бы я бы оскорбил бы темного человека с темной кожей и так далее. Вот это и есть расизм.
Валерий Леонидович, давайте поясним. Вы имеете в виду вот ваш первый комментарий по выступлению Погребняка. Вот я сейчас открыл Рейнгольд, двоеточие. Погребняк прав, у нас не страна папуасов, а великая держава. И вот на это, что ли, на вас сегодня накинули?
Это афоризм звучит просто, образно говоря. Люди должны
вас
понимать.
Уже тоже к расистам за это, да, отнесли?
Ну, ради бога, если человек по своей сути дебил, но пускай он думает все что угодно. Я же разделяю нормального болельщика от дебила.
Ну,
у нас много дебилов, пускай они не обижаются. Вы посмотрите в интернет, как меня оскорбляют. Оскорбляют только...
Да вы не читаете, Валерий Леонидович, вы не тратите энергию свою на эти все вещи. Давайте вот о чем поговорим напоследок.
Да.
Раз уж о сборной заговорили. Жиркова тут вызвали на матче с Евро-2020 с Казахстаном и Бельгией. Они уже 21-24 марта будут проходить. 35 лет Жиркову, он пропустил всю осеннюю часть сезона и вернулся на поле только в начале марта. Вам понятен его вызов?
Мне, честно, непонятен. Угу. Но этот вопрос должен быть обращен к господину Черчесову. Он должен объяснить общественности спортивной, да вообще болельщикам, по какому праву он его вызывает, по каким показателям. Вообще в сборной России должны играть сильнейшие. Здесь нет вопросов, я имею в виду россияне.
Да.
Пропускает большую часть чемпионата, ему нет в сборной места. Потому что должна быть элементарная конкуренция, честно говоря. Действующие люди, которые в данный момент играют в чемпионате, вот они должны вырисовывать картину сборной. Вот из этих и бери. Они не за старые заслуги. Я не хочу обидеть Жиркова. Ни в коем случае. А в какой он форме? А, например, если его поставить крайним защитником, а под него попадет парень 20-летний, начнет его возить, что он сделает? Он просто за ними не успеет. Надо учитывать и возраст футболиста, и зачем он его берет.
Да.
По разным причинам тренер смотрит на футболиста. То ли его качество как человека, как он объединяющий какой-то фактор в команде, то ли он на самом деле в порядке. А если он в порядке, не надо вообще смотреть в паспорт. Пускай ему будет 50 и будет играть. Я примерно говорю. Но если он пропускает, не играет в «Зените», и вдруг вызывает сборной, есть вопросы.
Есть вопросы. Ну, скажем, спасибо Черчесову, что на позицию левого защитника он нового темнокожего какого-то не вызвал.
Вы понимаете, меня знаете, что потрясает?
Да.
Я еще, извините, пожалуйста, секундочку.
Минутка, да.
Вот сейчас искусственно просто губит Глушакова. Для меня вообще непонятна позиция Кононова. Человек, главный тренер, должен защищать своего футболиста и руками, и ногами. Вот тогда я буду Кононова, господина, уважать. Но когда он равнодушно созерцает, что творится у него в команде, и фактически заставил человека выгонять, он выгоняет его из команды. Угу. И если он сегодня не будет играть с «Зенитом», по каким показателям не играет Глушаков? В Катаре провел турнир, ну, просто прекрасно. Забил 2 мяча или 3, не помню. Вел команду, капитан команды. И вдруг его искусственно выжимают из команды. Это как раз тот случай, когда для меня это неприемлемо. Должна быть честная спортивная конкуренция. Неважно, что у него в быту, как он живет с женой и так далее, и так далее. Работа его профессиональная высвечивается на футбольном поле. Если он выполняет работу профессионально, честно и порядочно, по-спортивному, нет вопросов. Но когда идет просто гонение футболиста, я этого не понимаю.
Глушакова вижу в старте.
Другое дело, наконец-то поняли.
Глушакова вижу в старте. Да,
слава богу.
Хотите, зачитаю вам. Селихов, Джики, Кутепов, Айртон, Рассказов, Мельгареха, Ломовицкий, Зобнин, Глушаков, Хани, Адриана.
Все, я только, у меня была проблема с одной позицией. Это Глушаков. Потому что не потому, что я люблю его, а потому что я говорю вещи абсолютно, или можно понять, или субъективные, или объективные. Любого болельщика, понимающего в футболе, спроси, кто на данный лучше, Гулиев или Глушаков. Ну, конечно, Глушаков сильней. Что там говорить-то? Поэтому пускай молодой парень выигрывает у него сначала конкуренцию, прежде чем попасть в состав. Это мое мнение.
Справедливо. А что по прогнозу на «Спартак-Зенит»?
Как вы знаете, кажется? Трудно сказать прогноз. Ведь, честно говоря, «Спартак» и «Зенит» находятся абсолютно в одном положении, в таком неприглядном, непонятном. Угу. Нету стабильности. «Зенит» вообще потерял много того, что он имел, а потому что не хватает классных игроков. Я много раз об этом говорил. Футболы люди и делают погоду мастера, а не какие-то там рисунки футбольные, 3-4-4, 4-3-3, это все, знаете, для нищих. Это пускай говорят комментаторы Матч ТВ.
Да,
они любят
да.
математикой заниматься. А люди делают футбол. Вот когда в «Зените» играл Халк, Вицель, Дани, у меня не было вопросов. Это люди выходили и тянули за собой весь наш российский футбол. Но нет вопросов. Я аплодировал «Зениту», хотя эта команда не по моему сердцу. Я как был в «Спартаке», так и остался. Но я стараюсь говорить вещи абсолютно субъективные. Давайте посмотрим, что в «Зените». Ничего. Серая команда, которая играет на дисциплине. И во всяком случае, пускай благодаря Богу, что... Я много раз об этом писал в последнее время, что появился Азмун, который...
Да, вот говоря, я и хотел сказать, что ничего плюс Азмун, наверное, да.
Да, понимаете... Новый
человек, на которого теперь даже Дзюба будет играть, судя по всему.
Но это плохо, когда играет команда на одного человека. Это безобразие полнейшее. Потому что, почему я говорю, команда «Зенит», она же ассоциируется с командной игрой, с красивой, с нападением хорошим. С хорошим азартом. Сейчас я этого не вижу. Простая рабочая команда, которая потеряла много хороших качеств. Ну, пускай Сережа Симака жалко, думающий хороший тренер и так далее. Но в команде что-то не то. Поэтому сегодня много игра даст ответ мне лично. В чем команды превосходят друг друга? В игровом плане или в тактическом, или в любом? Я сам для себя сделаю вывод.
Спасибо большое. Через полчаса начнется эта игра. Валерий Леонидович Ренгольд, футбольный эксперт, легенда русского футбола. Обсудили не только натурализацию в сборной, но и неожиданный вызов Жиркова. И даже поговорили, дали свой прогноз на матч «Спартак-Зенит». Ну, здесь, ну, вы можете не соглашаться, конечно, с высказанным маэстро, но... Человек прошел большую школу советскую, он футбольный эксперт, кто-то прислушивается, кто-то нет. Нашим «Орлам» надо бы играть не в лигах Европы, а сражаться за звание лучших команд Азии. Можно там и до полуфинала, может быть, там и до полуфинала доберемся, пишет 12-й. В своей стране уже хороших футболистов не хватает. докатились, делает вывод 09-й. Ни позорным «Зенитом», ни лузерным «Спартаком» не интересуюсь. Болею только за английский футбол и сборную Англии. 79-й. Так, а что нельзя чернокожих уже называть чернокожими? 92-й. Пусть Павел посмотрит на достижения сборной по мини-футболу. Сколько там бразильцев? 51-й. Да там вообще трэш, конечно, в сборной по мини-футболу. Я думаю, что он в курсе, что там творится. Как можно не смотреть Лигу чемпионов хоть ночью, хоть рано утром? Нельзя было пропускать даже в отпуске? Можно. Это было великолепно. Это по выступлению уже Вова Левский пишет Рейнгольда. Цветного. Так, цветные пошел. Тут свой внутренний расизм на СМС-портале. Давайте посмотрим, завершился ли матч Локомотив-Краснодар. Да, завершился. Локомотив 3 очка зарабатывает. И где оказывается? Сейчас успею, Сережа, до новостей сказать. А, у меня серия открыта. Лига наций, Российская премьер-лига. Так, Локомотив оказывается на 20 игр. На третьем месте 35 очков, а ЦСКА уже отстает на 1 очко. У «Зенита» по-прежнему 40, 19 игр. Ну и сегодня он со «Спартаком». У «Спартака» 32 очка. «Спартак» пока на 5-м месте. Ну, до сегодняшней победы. А новости потом продолжим.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеетесь. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорт».
Продолжаем. 18:35. Петр Кузнецов, «Около спорт», в прямом эфире. Впервые за последние 3 недели. Подведем итоги голосования. Не подвели. Значит, итоги первой получасовки. Рейнгольд великолепен. Итоги голосования такие. 80% согласны с Павлом Погребняком. Им тоже смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России по футболу. 20% присоединяются к офицеру РФС по борьбе с дискриминацией и призывают Погребняка наказать. Ну, там, сейчас я вам почитаю, что, может быть, в случае дисквалификации Погребняк сможет сыграть за Урал в оставшемся сезоне только максимум 2-3 матча. У Урала осталось 10 матчей в РПЛ и минимум 2 в Кубке. Контракт Погребняка с клубом истекает в июле 2019 года. Не вижу. Но тут кто-то высказывался, что ему грозит. Ну, там этот соберется комитет по этике, они придумают. Да, если вот гештальт этот нужно закрыть. Погребняк извинился. Все, что я сказал, было сказано политкорректно. И хотя я просто, видимо, не так выразился, все нормально. Не самый умный российский игрок. Что тут? Он это и признает сейчас. Все нормально, мы разберемся. Я в свое время играл в Европе и уважаю всех игроков без исключений. Я ничего не имею против темнокожих игроков. В интервью я выразил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы увидеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране. Я никого не хотел обидеть. Главный тренер Урала Дмитрий Парфенов. Полная ерунда, это вся дисквалификация. Не знаю, как это еще комментировать. Что касается слов Погребняка, то мои игроки взрослые люди, они знают, что говорят. Для меня потеря любого игрока важна, но здесь вообще непонятно, что это за решение. Достаточно других проблем, на которые стоит обратить внимание. Ну и президент клуба Григорий Иванов. Нет уверенности, что он помог. Чего? Нет. Что вообще происходит, спрашивает Григорий Иванов. Что вы все набросились на Павла? Парень сказал, что думает, он отвечает за свои слова. Погребняк же не назвал Ари черным или негром. Он просто сказал темнокожий. Где криминал-то? Рейнгольд играл как... Макар сейчас по Рейнгольду проходится. Это новый виток противостояния. Приходите к нам на круглый стол, Макар, будете выяснять отношения. А он же приглашал Рейнгольд какого-то боли. Это не вы его оскорбляли? Приходите на круглый стол. Он сказал, что вот лицом к лицу встречусь один на один с болельщиком. Он мне ничего не сможет предъявить. Совсем рехнулся, да. Вот так вот, как просто нам скатиться на личности. Так. Дженуа, Ювентус, да? Лацио. Парма отыграл один мяч у Лацио. А Динамо Москва во втором периоде в хоккее в четвертьфинале Кубка Гагарина откровенно уже горит. ЦСКА 0-3, а Локомотив ведет УСКА 2-0. Так, Локомотив футбольный уже завершил. Еще раз, если подключились, 1-0 выиграл у Краснодара. И 20 минут остается до матча Спартак Зенит. А мы едем дальше.
Около спорт представляет.
Андрей Талалаев.
Ну, вы сами, опять же, отвечаете. С вами очень интересно иметь общение.
Евгений Ловчев.
Но вы же говорите правильную вещь.
Валерий Рейнгольд.
Вот вы и есть эксперт хороший. Я бы хотел бы у вас брать интервью. Честно говорю, молодцы, вы правильно все подметили.
Валерий Непомнящий.
Вот, вы правильно рассуждаете, правильно, и я об этом говорю.
Все любят Петра Кузнецова. Все.
Смотрите, есть такое имя необычное, Бетина или Бетина, Бетина, наверное, Бетина Попова. Российская фигуристка. У нее есть партнер по выступлениям в парном катании Сергей Мозгов. И они на этой неделе рассказали о заработках в их виде спорта, то есть фигурном катании. Ну, кстати, советую пройтись по инстаграму Бетины Поповой. Там много бетин интересных. Вот. И фигуристы отметили, не знаю, хором, что ли, говорили? Наверное, Бетина у них главная в паре. Отметили, что в Москве на их зарплату выжить невозможно. Спортсменам приходится подкатывать, то есть работать с детьми. А, Мозгов-то думает, что подкатывать — это то, что он в свое время сделал по отношению к Бетине. Работать с детьми — это вот подкатывать называется по фигурному. Попова сказала, что зарплата редко достигает отметки в 30 тысяч рублей в месяц. 30 тысяч рублей в месяц на одного. При этом Мозгов сказал, что однажды ему пришла зарплата размером в одну копейку. Но он вспомнил еще один забавный случай. По его словам, в статусе чемпиона мира среди юниоров он получал 120 тысяч рублей в месяц, в то время как другой российский фигурист такого же статуса на 100 тысяч больше. А кто такие Бетина Попова и Сергей Мозгов? Это победители в танцах на льду на Универсиаде, которая прошла в Красноярске. Сочувствую, если вы смотрели этот турнир. Мне-то повезло, я опять сохранился. А вот, а то пришлось бы обсуждать. А Мозгов и Попова, победители в танцах на льду на Универсиаде, жалуются на зарплату в 30 тысяч рублей, а то и не дотягивают, 30 тысяч рублей в месяц. Ну, тут... Они так подожгли больших фигуристов бывших, потому что и Троньков тут же прокомментировал жалобу, сколько они хотят получать за Универсиаду, что они выиграли. Уровень спортсменов для меня немного удивителен. Действительно, если ты не участвуешь в чемпионатах мира или Европы, то заработки вполне себе скромные. Мы не футболисты, мы не хоккеисты, но есть виды спорта, где еще меньше. Зарплата в фигурном катании зависит напрямую от результатов, говорит Троньков. Алексей Ягудин вообще возмутился. Ничего себе! Какой кошмар, пишет он у себя в соцсетях. Нам раньше ни зарплат, ни сборов, ничего не предлагали. Ведь как-то ведь живы и здоровы. Татьяна Татьмянина носила с мамой одну пару обуви на двоих и спали на заводе в Перми, сдвигая стулья. Евгений Плющенко и Максим Маринин из Волгограда приезжали, и нечего было есть. Мы банки пивные собирали, а им 30 тысяч мало. Работать надо, и результат будет, в том числе и финансовый. Мы эту тему обсудили сегодня с Ливаном Мутуа. Это спортивный агент, он сейчас агент Евгении Медведевой. Послушаем и вернемся, почему зарплаты такие у фигуристов, что будет дальше, и нормально ли это по тридцатке получать в месяц.
30 тысяч рублей, о которых говорила Попова, это действительно очень мало для фигуристов вот такого их уровня?
Ну, 30 тысяч рублей, я бы в принципе не сказал, что это мало в месяц для обычного человека. Многие люди, которые зарабатывают меньше, наверное, подтвердили бы это, но фигурное катание очень сильно отличается от других видов спорта тем, что когда фигурист заканчивает карьеру, у него есть возможность зарабатывать и после ее окончания. Заниматься шоу есть возможности во время профессиональной карьеры, а это профессиональные деньги, очень даже немалые. Можно зарабатывать и за один выход на лед. А если ты чего-то побеждаешь, и Универсиаду, при всем уважении к этому соревнованию, все-таки это не чемпионат мира или не чемпионат Европы, чтобы требовать какие-то большие гонорары. Вот, поэтому если ты побеждаешь на таких стартах, как чемпионат мира, чемпионат Европы, то тебя начинают звать на шоу. Также можно зарабатывать на тренерстве в России, сейчас очень популярное фигурное катание, многие школы открываются, академии, и у профессиональных бывших спортсменов есть фигуристов, есть возможность зарабатывать на тренерстве, это гораздо более распространено, чем там, многие другие виды спорта. Если вы посмотрите, количество катков открывается ежемесячно, то вам все станет ясно. И те туристы, которые жалуют свою зарплату, ну, я бы им рекомендовал для начала, наверное, все-таки выиграть что-то больше, чем универсиаду. И если, ну, больше, чем 30 тысяч рублей у них не будет получаться в месяц, ну, тогда действительно стоит посмотреть, что-то пересмотреть, может быть, поменять, не знаю, менеджера своего, либо еще кого-то. Потому что в фигурном катании зарабатывать деньги можно. Сравнивать фигурное катание с футболом или с хоккеем, ну, как-то странно, на мой взгляд, пока что приближается фигурное катание по уровню популярности к этим видам спорта. Вот. Но глобально все равно это далеко. Но и то, знаете, футболисты там... Да, я согласен, что футболисты там, которые играют не на самом высоком уровне, зарабатывают там слишком большие деньги, там здесь даже спорить не о чем. Но, опять же, футболист, заканчивая карьеру в 32, 33, 34, чем он будет заниматься после окончания? Посмотрите, какое количество футболистов, которые не понимают, что делать. А у фигуриста такого нет. Зарабатывать можно в этом виде спорта. Это очень коммерческий вид спорта. И кто-то получает 30, а кто-то получает 50, кто-то 70, кто-то у кого-то больше 100. То есть эти зарплаты в зависимости от регалий, они все-таки разные.
Это может привлечь каких-то спонсоров, которые обратят внимание вот на вот этих фигуристов? То есть даже не то, что универсиада принесет им какие-то дополнительные доходы, а вот это вот заявление, которое, собственно, потом уже начали комментировать большие бывшие фигуристы. Может это сработать в их сторону, в их пользу?
Я не думаю. Я думаю, что в их сторону может сработать только победа на каком-нибудь крупном старте. Если их имена ассоциируются исключительно с тем, что они чем-то недовольны, а это все-таки, ну, отрицательная эмоция. Спонсор, когда выбирает себе амбассадора, выбирает лицо своего бренда, он ориентируется на позитив, на отсутствие скандалов и так далее. А тут мы все-таки говорим об отрицательной эмоции, поэтому чувство жалости, оно неприемлемо при выборе бренда-амбассадора.
Это Ливан Утуа, спортивный агент, о том, сколько зарабатывают фигуристы и вообще спортсмены, почему такая разница в зарплатах. Идем дальше, сообщу лишь, что завершился только что кубок Мастарт на Кубке мира у мужчин. Логинов четвертый, лучший из наших.
Вы слушаете самую интеллигентную радиопрограмму
около... Кубья продальная!
Зинедин Зидан на этой неделе, в начале этой недели, вернулся в мадридский Реал, провел три тренировки, вернул в основу Марсело, вернул в основу Иско, и Иско сразу же забил впервые за 6 месяцев, а вообще в старте вышел впервые с октября, у него супер сложные были отношения с... я забыл, как его зовут, Салари, впервые с октября вышел. Дальше Навас он поставил ворота, победил Сельту, сократил отставание от Атлетика с 5 до 2 очков, но там Атлетика проиграл Атлетику. Идет сейчас третья команда Зидан, отстает на 9 очков от Барсы, у которой получается матч в запасе. Три требования Зидана, это летом три топовых трансфера, прям вот топовых, как на уровне Роналду, Кака и Бензема летом 2009 года далекого. При Пересе это было... Ну, скорее всего, здесь будет Азар в этой тройке. Но об этом, собственно, поговорим. А дальше, чтобы Перес поддерживал все его решения, президент Реала. И дальше, чтобы избежать ситуации с переходом Кепы в Челси. И потребовал повышения зарплаты до уровня лучших тренеров в мире. По некоторым данным, 12 миллионов евро в год будет получать. Для сравнения, в 2016 году Зизу получал 2,5 миллиона в Реале. Обсудим возвращение Зидана со Станиславом Ренкевичем, испанским обозревателем. Стас, приветствую, спасибо, что ты с нами.
Добрый вечер.
Когда он уходил, когда Зидан уходил, он говорил, что команде нужны изменения. Собственно, об этом он и говорил на своей вот... презентации после камбэка, что команде нужны изменения, что он не может спрашивать с игроков большего. В чем же причина его возвращения? Перес и тогда готов был ему, мне кажется, предложить пожизненный контракт со всякими карт-бланшами по всем направлениям. Перес об этом и говорил. По-твоему, что же его заставило вернуться?
Ну, во-первых, я не совсем считаю, что Перес был готов пойти на все условия тогда. Ситуация немножко изменилась, да, тогда Зидан был его работником, да, и можно, часто начальники обещают выписать премию, да, повысить работника своего, но это все-таки другая ситуация, чем то, что когда Перес уже самостоятельно пришел к Зидану и сказал: спасай, да, получай наше отечество, вот, и это совершенно другой склад переговоров между тренером и президентом. Я не думаю, что вот эти требования, которые Зидан выдвигал или не выдвигал, потому что, честно говоря, это уже третий вариант этих требований, которые я читаю в испанской прессе. Я не уверен, что они вообще, журналисты, правильно получили информацию, но тот факт, что какие-то договоренности между Зиданом и Пересом были, это однозначно, да. Я думаю, что сейчас положение в этих переговорах у Зидана было гораздо лучше. Что касается самой команды, то произошла все-таки за эти 9 месяцев многое произошло. Во-первых, он ведь говорил о том, что ему тяжело мотивировать команду, которая все выиграла, да, а этот сезон будет совершенно холостой у мадридского Реала, они не выиграют ничего. И мы не считаем вот кубки, которые были завоеваны за предыдущие достижения, я имею в виду всякие суперкубки и так далее, потому что, ну, команда, которая с такими амбициями, как у мадридского Реала, эти кубки в принципе не считают. Вот. И плюс неприкасаемых стало меньше. Да? Мы увидели Марселу на скамейке запасных до Зидана сейчас. Да? Мы увидели, что Серхио Рамос устроил целый бум. Да?
Да.
Вот эта вот диспозиция в команде немножко изменилась. Отношение между игроками, президентом и тренером. Да? Мне кажется, все-таки это немножко другая ситуация, с которой уходил Зидан, поэтому он и вернулся.
Угу. Ну, то есть, с точки зрения все-таки развитие команды, возвращение в Реал, после которого команде, ну, точно стало и станет лучше, это не топтание ли на месте все-таки, это возвращение?
А для Зидана?
Для развития команды, я бы так сказал, все-таки.
А, да нет, я не думаю, потому что сейчас нужно понимать, что долгосрочный проект, который Перес задумывал, да, вот испанизация Реала, омоложение состава, он немножко вот уже накренился так. И Перес не может ждать. Вот для него лишний потерянный сезон – это огромный срок, да. Мы можем вспомнить, как Карло Анчелотти не дали время для исправления ситуации, хотя полтора года его Реал был прекрасен, выносил всех, да. Но вот буквально полгода Реал завалил турниры, и все, Анчелотти был уволен, да. И тоже и здесь для Переса катастрофа, то, что вот целый сезон мадридский Реал провел без каких-либо титулов, без побед, по посмешищем в каком-то смысле, да, поэтому, конечно, он в экстренном порядке Зидан выписал сейчас, ведь можно было это сделать летом, можно было подождать, это было бы более логично, да, переговоры были, но он очень боялся упустить Зидана, Ювентус проявлял большой интерес, да, как мы знаем, ведь это его поступок точно такой же, как с Лопетеги. Он то же самое, он мог подождать конца чемпионата мира и спокойно подписать Лопетеги, но вот он не любит так, он главный, он считает, что нужно подписывать сразу, как только есть возможность. Это было с Лопетеги, это было с Зиданом, он нетерпеливый в отношении своей работы, и это проявилось еще раз.
Да, и там из Испании он подкинул, конечно, хорошую проблему тогда. Ну ладно. Прозвучало название «Ювентус». Вот уход Роналдо в «Юве», он же был связан непосредственно с уходом Зидана, так?
Сложно сказать. Из того, что я вычитывал, у Роналду давно был проработан этот вариант, то есть это не то, что он там в одно утро проснулся и решил, что мне пора в Ювентус. Так или иначе, Роналду очень умный в плане менеджмента собственного игрока, он давно прорабатывал возможные варианты отступления. С Флорентино Пересом у звезд никогда не бывает простых отношений. Вот, мне кажется, что так или иначе их уход вместе с Зиданом он скорее совпал, да, но тем не менее Роналду понимал, что Зидан покидает команду, это тренер, который много ему дал, многому его научил, и поэтому это был один из факторов, но не ключевой.
Так вот, Зидан, тут не особый какой-то секрет, он шел на ряд компромиссов ради своей главной звезды, ради Роналду, давал ему свободную роль. То, что сейчас в Реале нет Роналду, это можно назвать каким-то вызовом, новым определенным тактическим вызовом для Зинедина Зидана?
Безусловно, и не только в отношении Роналду, а вообще сейчас Зидан вынужден строить команду не совсем с нуля, да, но стартовая площадка гораздо более будет расчищена, чем то, что у него осталось после Бенитеса.
Ага.
Мы можем Бенитеса, вот его период работы в Реале, мы можем крыть какими угодно словами, но у него это проявлялось в других командах. У испанца, имею в виду, что он строит фундамент, да, и не всегда успевает вот просто воспользоваться вот всем тем, что он наработал, да, часто этим пользуются уже другие люди. Зидан получил вот эту тактическую хотя бы подпорку, потому что Бенитесу не хватало мотивации, ему не хватало авторитета среди футболистов. В реале это очень важно, да? У Зидана все это было. Но у него был тактический фундамент, оставленный ему в наследство. А сейчас многое нужно начинать с нуля, да? Особенно если команду покинут ветераны, с которыми он все выиграл, или же Зидан поймет, что он и сейчас не сможет с ними выигрывать, да? Им нужно что-то будет устраивать заново, а он признавался, что он не самый большой тактик на земле, да? Что он не самый лучший в этом исполнении.
Но это так.
Поэтому определенно для него это вызов, да, и он не столько связан с Роналду, сколько вообще с тем, что на команду ему придется взглянуть по-новому. И мы увидим Зидана в роли архитектора, этого мы еще не видели.
Вот, тем интереснее будет следующий сезон. Спасибо тебе огромное, Стас Ренкевич, наш любимый испанский обозреватель. Но больше все-таки, наверное, обсуждали не само возвращение Зинедина Зидана в мадридский Реал. Точнее, это все обсуждалось, но все средства массовой информации, особенно все социальные сети, чего уж говорить, все это о Твиттере, облетела фотография. Необычный образ, необычный стиль, внешний вид выбрал Зинедин Зидан для своего появления перед публикой. На своей презентации он сразу же всех удивил. В Реале он пришел без носков. Он пришел в таких узких-узких джинсах с огромными при этом подворотами. Очень интересно узнать мнение стилистов, поэтому я побеседовал с Владом Лисовцом. Он оценил, ультрамодно это или нет вообще. Что это было в исполнении Зинедина Зидана?
Да. Человеку, на всякий случай, вводные данные. Это француз, человеку 46 лет.
Я знаю,
Да-да-да. Как вы оцениваете этот образ?
Вы знаете, на самом деле, я не вижу ничего удивительного. Сейчас попробую вам объяснить. Дело в том, что когда мужчина, не понимающий в трендах, не понимающий, что модно, что ему подходит, начинает сам экспериментировать и подбирать себе одежду, получается вот такой образ. Уже, наверное, во всем мире стало типа показательным, если у тебя джинсы как-то так сварены по-особенному, если ты их подвернул типа внизу, то ты стиль. Но здесь и неправильный пиджак, и правда странные джинсы, это очень немодно сейчас носить скини, вот такие в обтяжку. И в целом, конечно, даже про отсутствие, да, носков он понимал прекрасно, что это тоже тренд. И он тоже его как бы решил захватить, чтобы выглядеть более молодежно. Но в целом это получилось, вы знаете, даже, мне кажется, как-то по-нашему, по-российски, потому что в России очень много мужчин, когда пытаются быть модными, и получается выглядит именно вот так, в приталенном пиджаке и в очень облегающих джинсах, которые, ну, мягко говоря, не украшают.
Он выбрал это в качестве наряда для достаточно серьезного официального мероприятия. Можно ли как-то по этому образу, по одежде сделать вывод о его отношении к происходящему?
Вы знаете, мы живем во времена, когда уже официальная одежда не всегда обязательна. Его не назначали директором банка, и он мог прийти абсолютно в джинсах. Это абсолютно нормально для футбола, для любого спорта. Вообще сейчас джинсы – это абсолютная норма. Другое дело, что они бывают разные, и я не вижу ничего особенного в его образе. Ну, то есть, если мы берем подетально, пиджак присутствует, то есть есть момент официальности. Джинсы это абсолютно стали нормой для встреч, для переговоров. Поэтому вот в этом меня абсолютно не удивляет. Другое дело, как они подобраны. И вот этот пиджак образца начала 2000-х, вот это, конечно, немножко не выглядит солидно и не выглядит серьезно, да и не выглядит красиво.
Значит, мы фиксируем первое поражение Зинедина Зидана в мадридском Реале после возвращения. Ваши сообщения читаем, а смотрим на подготовку к матчу «Спартак-Зенит». Что там? Кто у экранов? Альберт из Петербурга подключился. Альберт, судя по всему, не приехал в Москву, он смотрит из дома, как всегда, матчи. Что там происходит? Какие ставки? Напишите. Успеем. Да. Есть мнение, спалить и возвращается. Макар пишет: а кто Ягудину оплачивал костюмы, коньки, физиотерапию, врачей, лед для тренировок, музыку и прочее. Макар, я думаю, что, учитывая ваше отличное отношение с Рейнгольдом, я бы ответил, что это Рейнгольд ответил. Ждешь ли Массимо на матче, спрашивает Альберт С., болельщик «Зенита». Дело в том, что, я же не договорил в самом начале, если вы не в курсе, Каррера присутствовал на матче «Локомотив-Краснодар», а его там, значит, жена Пинни была рядом с ним и агент Марко Трабукки. И суть в том, что к Кареру футбольный клуб «Спартак» приглашал на матч «Спартак-Зенит». Вот интересно, можно ли, за сколько можно от Черкизова до Тушина доехать? Может, и успеет, не знаю. Вот это вот самая главная интрига, мне кажется, этого матча. Появится ли Каррера, может быть, ко второму тайму на матче «Спартак-Зенит». Из результатов какой-то огонь в Кубке Англии. Там второй тайм, и Миллуолл Брайтон уже 2-2. Такой старый британский футбол, сразу же туда захотелось. Расизма, наверное, еще больше, чем в русском футболе сейчас на этом матче. Миллуолл Брайтон. Поклонники более-менее английского футбола поймут эту шутку. Тоттенхэм Кристал Пэлас. Так он же перенесен, зачем нам показывают. Так, гонка Австралии. По масс-старту сказали. По-моему, все. Есть, так, по прогнозам никаких нет. Спартак-Зенит. Вообще, это самое сложное на Спартак-Зенит что-то там ставить. Я думаю, что Спартак сегодня возьмет 3 очка. Смотрим, а в 19 часов матч начинается на открытии арене. Спартак-Зенит. Матч премьер показывает. У нас новости. Это «Около спорт». Петр Кузнецов. Через неделю на этом же месте. Мы снова вместе. Я этому очень рад. В прямом эфире будем встречаться каждое воскресенье.